Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
В эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность», которая, как вы знаете, идет в это время в 19.00 по вторникам, ну, это по Москве, тем, кто в Париже или на Дальнем Востоке, они там сами высчитывают, вот, глядя в календарь или телефоны, а мы вот в это время выходим. Ну, многие из вас знают, что это передача о семье, ну, «Любовь и верность». Ну, каждый раз все-таки говорю, вот, потому что все-таки кто-то подключается заново, и таких людей все больше и больше. Вот, передача «Любовь и верность» о семье и о всех вопросах, проблемах, о всех жизненных обстоятельствах, так уж скажем по-русски, которые связаны с созданием семьи, с ее сохранением, укреплением, щадородием и воспитанием детей, соответственно, ну и сохранением семьи, потому что в наше время, как вы знаете, о чем мы часто говорим, поговорим отчасти сегодня, вот, с этим делом плохо. Семьи рушатся, рушатся и православные. Вот, это правда, которую мы должны знать, чтобы смотреть на жизнь, так сказать, говоря нашим языком покаянно, а так светским критически. Ну, скажем, через дефис, критически и покаянно. Если мы будем думать, что все у нас хорошо в стране и в нашей семье, то мы ничего не исправим. Правильно? Вот поэтому мы сегодня в нашей передаче «Любовь и верность» хотим в который раз поговорить о нашей семье в двух аспектах. Ну, во-первых, семья как таковая. Что еще как таковая? Мы с вами уже говорили не раз, что много разводов, да? Ну, цифры повторять даже не хочется. Два брака из трех сейчас разводов в нашей стране, настоящих причем. А ненастоящие мы тут с вами не считаем, все эти там гостевые, гражданские и прочие. Вот, так что дело-то плохо. Поэтому важнейшей вещью является сохранение семьи сейчас. Почему сейчас я так вот подчеркиваю? Ну, потому что сейчас у нас время еще особенное получилось в нашем Отечестве, да и в мире. Ну, два года вот этого всего дельта-микрона, который как бы кончился с Божьей помощью. Но еще ведь неизвестно, что будет. Ну, а тут и начались военные действия в Малороссии и Новороссии, что тоже создает при всей победности настроение наших слушателей, подчеркиваю, слушателей радиостанции «Радонеж» в основном. У нас не эхо Москвы, которого, слава Богу, вот нет уже полтора месяца, почему было раньше, неизвестно, но это ладно уж, у нас не политическая передача. Вот, и при всей победности настроение, конечно, нервозное. А до того 2 года люди сидели в изоляции, включая православных, работали удаленно, что создавало трения дополнительные между супругами. А еще и дети, с ними тоже может возникнуть разные, так сказать, отношения, особенно если дети подрастают, говорят, имеют мнение, а живете вы вместе, и так живем-то мы, в общем, не в тех условиях, что вот уже подростков взять, да и разместить как-то отдельно. Ну, хорошо, у кого дом есть, Бог дал, а в квартире живут, а все равно рожают те, кто рожают, православные люди, многодетные. И тут возникает тоже вопрос не только с воспитанием, о котором мы тоже сегодня, если успеем, поговорим, но и с сохранением всего этого семейного социума. Мы говорим, что семья – последняя крепость. Вот мы боремся с всемирным злом на территории Украины, не с Украиной, а на территории Украины. И даже с метафизическим, как сказал святейший патриарх Кирилл, да и не один раз даже, подчеркивал в своих проповедях и в военном храме в Кубинке, и в храме Христа Спасителя, по-разному. Не только он в своих проповедях, наши священники и общественно-политические деятели. Ну, вот это вот зло, оно включает в себя, в первую очередь, как мы знаем, как раз развал семьи. Я не буду сейчас перечислять. Мы в прошлый раз говорили тут, так сказать, про засилие в Европе, и у нас ползет педофилии. Поэтому, напоминаю, передача именно эта на Радонеже «Любовь и верность» взрослая у нас. Поэтому слушать должны ее, начиная от возраста женихов и невест. Может, о чем угодно зайти тут разговор, когда мы говорим о семье, об укреплении семьи, о супружеских отношениях. Вот. Так вот, я ушел в сторону, как бы предупреждая. О педофилии говорили в прошлый раз мы. Ну, в основном, конечно, все это в Европе, все эти прелести. Трансгендеры, педофилы и вся эта вот Стамбульская конвенция 2011 года, которая объявляет гендерное равенство. Мы против этого стоим в нашей стране с вами. Поэтому мы и говорим, что семья наша последняя крепость. Но нам без гендерного равенства при уровне алкоголизма 82% мужчин пьет, а вообще 12,7 литра на человека. Вот сейчас пьем. Напомню, что до революции пили 3,7 в пьяной России. Тогда как раз и ввели сухой закон. 3,7 цифра. Это международная цифра, не будем сейчас ее обсуждать. Ну, 3,7. Вот. На каждого человека, включая ребенка. 3,7 ввели сухой закон, он поэтому в Финляндии долго был. Какое-то время, кстати сказать, и при Ленине. Так вот... Я почему-то вспомнил, это дополнительные еще сложности. Семью очень трудно удержать. Касается все мной сказанное в этой вступительной части и православных людей. Ну, собственно, они и слушают эту передачу. Слушают мужья, жены, слушают бабушки и дедушки, слушают те, кто будет воспитывать детей, которые будут строить семью, что важно. Ну, и вот... Но и те, кто еще в браке, но у кого он может пошатнуться. Вот у нас такие две большие темы. Семья в условиях кризиса и наши дети в этих же условиях. Как воспитать их так, чтобы они нас радовали? Есть такая песня, чтобы дети вас радовали, по желанию. Многие услышали. Вот, не всегда они радуют. Ну, по этому поводу мы пригласили к нам сегодня экспертам и гостям, те, кто смотрит YouTube, посмотреть надо, он обновился, между прочим, наносили удар по нему враги православия и России, вывели на определенный срок. Ну, собственно, сами YouTube-то не враги эти и есть со страшной цензурой-то. Ну, вот сейчас вы видите, сидит с нами протоиерей Владимир Седов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Да. Он, так, между прочим, отец 7 детей, ну, не 12, вот, но 7, 2 из них батюшки уже, правильно я говорю? Да. Вот, значит, у вас есть определенные успехи на этой ниве. Вот, 12 внуков, пока еще не 50, как у отца.
13.
13, вот видите, 13. Вот уже 13. Вчера мы созванивались, было 12.
Нет, ну, это просто я, видимо, сказал.
Готовились к передаче. А сегодня уже, знаете, какими темпами идет у нас протоиерей Владимир Седов.
Наверное,
поэтому мы его решили...
Наверное, дикция такая меня подвела.
Решили срочно пригласить уже, его на передачу.
Уже сколько там? Сколько? Даже вот сколько месяцев, сейчас не могу сообразить. Три, наверное, с половиной месяца внучки младшие.
Ну вот, видите, 3,5 месяца уже, несмотря на все эти критические обстоятельства, ковиды и войны, семья ваша, ну уже дети ваши, прибавляют свое потомство. Вот поэтому-то, кто как не вы, должны, как кажется нам, поэтому вас пригласили, поделиться с нашими радиослушателями секретами воспитания, вот, во-первых, детей, которые бы радовали, но и сохранения семьи. Вы сколько при этом... Лет-то живете с супругой, ваши дети в печеньке взрослые же?
Да, 41 год.
41 год, да?
Да.
Ну и, соответственно, около 40 старшему сыну, да?
Да.
Да, ну так, понятно. Да. Вот.
40.
40, да, 40 уже просто.
Да.
Ну вот, просто 40 лет, он священник.
Нет, вот старший как раз еще не священник, еще. Но вот, несмотря на то, что он старший, он не священник, но он, будем надеяться, будет скоро священник.
Даже вот
он
так.
Он сейчас семинарист. Хотя у него 5 у него уже детей. И вот он сейчас дозрел.
Ну, мы его пригласим туда тоже на передачу. У него 5 детей, будет 6 тогда. Вот уже, вот он будет батюшкой молодым. Он расскажет о том, как найти себе невесту такую, чтобы жить с ней в полном единодушии и гармонии. Вот, и счастье православном. Вот в эти пасхальные дни. Ну, вот отец Владимир, скажите, вот у нас, видите, столько вопросов. Вот я... Мы до передачи говорили о том, что... С отцом Владимиром, что вот, ну, живут люди, да, в православных семьях. Вроде все хорошо должно быть. Мы как-то упоминали уже об этом, но никогда не в лицах. Здесь тоже в лицах особенно не будем. А бац, в семье не без урода. Раз, и ведет себя безобразный сын. Ну, дочь редко безобразна в православной семье, тем более священнической. А дети один, другой, третий прямо вижу. Прям справиться не могут. То есть совсем речь доходит просто до криминального поведения. Вот как так может быть? Что, их среда заела? На что отец Владимир ответил очень остроумно. Расскажите нам, когда я сказал про среду, которая может... Ну, вот интернеты все эти там, и двор, двора сейчас особенно нет, сотоварищи разные, вот. То так ли это дело? В этом ли дело? Или дело в родителей?
Ну, вот что я сказал, что вообще формирование личности, конечно, нельзя отрицать... Ни примеры родителей нельзя отрицать. Это важнейший фактор. Пример родителей, который формируется. Нельзя отрицать и, как сейчас говорят, генетику. Да? Как раньше говорили, яблочко от яблоньки недалеко падает. Mm-hmm. Да? Вот. Нельзя отрицать влияние окружающего социума, скажем так. Да? Это все отрицать нельзя. Но есть самое главное, это свобода личности. Ну вот я поэтому пошутил, что Адам и Ева одинаково они на детей воспитывали, однако один сын получился
Авель,
другой Каин. То есть у человека есть свобода выбора. Вот он позавидовал и не смог справиться со своей завистью. Позавидовал тому, что один сын как бы...
Избраннее.
Да, больше Богу угодил. И страшно последствия этой зависти. Убил брата родного. Вот. То есть какие бы мы усилия ни прилагали, а человек... свободен, хотя вот вы тоже, конечно, помните отца Дмитрия Дудкова, батюшку.
Так помню, он член редколлегии нашей журнала, да. Был православный беседа.
Вот у него есть создавался. Удивительная мысль, потрясающая мысль. Он говорит, что вот неодушевленная вещь не имеет свободы, она неодушевленная. Поэтому можно с ней сделать что угодно. Можно ее взять и в любую грязь засунуть, в любую помойку. И Адам согрешил... потому что ему не хватило свободы. То есть свобода дает нам возможность отвергнуть грех и бороться с грехом. То есть подлинная свобода, как мы говорим сейчас, что свобода приводит к греху, надо поменьше свободы. Ему не хватило свободы. Именно несвободный человек идет в грех.
А как это очень не хватило свободы? Я не могу
понять. Но понимаете, вот неодушевленная вещь, несвободная.
Да.
Вот сатана берет ее и в грязь ее пихает. А свобода наша должна... Мы свобода противостоим сатане, свободой. И Архангел Михаил именно свободу свою реализовал в том, что сказал, что кто как Бог. Когда другие ангелы пали, последовали, он говорит, никто как Бог. Вот это и есть подлинная свобода, борьба с грехом – подлинная свобода. Вот поэтому то, что мы какое-то произвол своеволия называем свободой. А на самом деле свобода – это и есть формирование личности, добровольное, осознанное, и которое уже сбить невозможно. Это же главный вопрос такой философский. А почему святые не могут согрешить? А потому что они свою свободу уже реализовали. Им не нужен грех, они не хотят греха, их не подобьешь на грех.
Ну да,
они поэтому эти разговоры, что слишком да. все беда свобода, это. Но это вот отец Дмитрий вообще был колоссальный апологет свободы. Помните, батюшка
Дмитрий? Да, да. Ну я его так
сказать. Да, он очень глубоко мыслил. Да. Ну, о таком нашем бытовом смысле действительно можно сказать, что это такая философия, которую трудно понять. Действительно, потому что вообще на самом деле в семье, вот я вам скажу, что в семье как таковой нет ничего сложного. Все традиционные общества. И покойников существует без всякого христианства. Я имею в виду такие, там, такие племенные, да. А также преспокойная, крепкая семья там, у китайцев, у индусов, по гороскопам они там составляют браки, не спрашивают там невесту, хочет она, не хочет. Да? У мусульман то же самое. Женщину покупают за Колым. Она не может не слушаться мужа. Она слушается, дети растут послушные и уважают стариков. А нам надо по-другому, надо свою свободу реализовать так же, как все знают, что в монастыре происходит самое лучшее развитие личности. В монастыре благодать, все идут в монастырь и, как говорят, душой там отдыхают. Но на чем все это держится? Что человек отрекается от своеволия. Самый главный монашеский обет, самоотречение, самое главное, отречение от своеволия. И вот каждая женщина должна помнить, что она добровольно замуж выходит, ее не насильно выдают, как где-то там у каких-то папуасов.
Ну, да,
она добровольно, она выбирает мужа с тем, чтобы через него выполнять волю Божью. Что муж сказал, то воля Божья. Вот если она будет так, а муж тоже должен прислушиваться к жене. Но не при дети, конечно, начать отношения выяснять, чтобы дети не росли в атмосфере каких-то склок. Вот. А вообще-то, вот вы меня так представили, экспертов, я совершенно даже не знаю. Я считаю, что детей иметь это такая радость для родителей большая. Вот, и дети больше учат, чем мы их учим. Надо самим стараться как-то свою жизнь не зря прожить. А уж дети, глядя на это, пока они маленькие, они только радуют. Конечно, когда детки подрастают, у нас бывает иногда такое вот к ним придирчивое отношение. Я думаю, что это нормально для тех людей, которые способны вообще и к себе критически относиться. Бывают, наоборот, такие люди, которые защищают везде своего ребенка.
Да,
вот
да,
что
да,
он
да,
там
да.
не делал там. Он... Но это... А человеку православному, который как-то и к себе относится критически, он иногда и к своим детям даже чрезмерно критически относится. Вот, кстати, тот же батюшка, отец Дмитрий, когда упомянул. Я часто к нему приезжал, тоже с каким-то жалобами на детей. Я ему говорю, у тебя прекрасные дети, успокойся. Он меня, наоборот, успокаивал. И говорит, вот, как бы... И я поступаю, говорит, родители, не раздражайте своих чад. Вот если мы хотим, чтобы они уж совсем были идеальными, дети, многие так православно думают, как Преподобный Сергий в среду-пятницу молока не вкушал, вот я буду своего ребенка так же там строго воспитывать, из него Преподобный Сергий вырастет. Но это вряд ли. Такие Преподобный Сергий раз в тысячу лет рождаются.
Да. Вот, Васька, такой тут вопрос-то есть. Понятно, что некоторые думают, что ну, люди чаще всего не православные, живущие в основном под гнетом своих страстей и принимают эту жизнь за свободную как раз. Свободны они обычно в одном. Так ведь,
свободе... Я думаю, что все они от... понимают, что они
свободе свободны. Нет, в свободе от своих обязательств. Ни семья, ни дети,
ну, ни разве алкоголик не понимает, что он не
гуляет
свободен,
с утра,
и наркоман. Они все понимают, что они не свободны. Они
понимают, вы
они думаете? Понимают, конечно. Они в душе понимают, что они не свободны. Просто нет сил у них вот... победить,
а
разорвать эти
путы. Нет сил?
А вот почему это другое дело. Антоний Великому как-то было показано, мир опутан сетями. Он говорит, Господи, кто же может сбежать? Смирение был ответ. То есть, если мы смиримся и благодать Божию призовем на помощь, все от гордости. Вот алкоголик, он всегда спорит, я не алкоголик еще пока. В душе он знает, что он алкоголик. Но ему говорят, давай лечись, закодируйся. Нет, я не алкоголик. От гордости справлюсь сам. Хочу еще поиграться с грехом. Хочу побороться, доказать, что я сильный. Вот сатана на этом ловит.
Да, что я живу свободно. Да, вот вся свобода уже плен. Давно. И вот тут тогда назревает семейный вопрос. Хорошо, сказали про алкоголика, который говорит, что он не алкоголик, как правильно. как правило. Когда оно в этом признается, это уже начало исправления. Это понятно вот, людям трезвым, да и пьющим некоторым, конечно, тоже. Хорошо сказал профессор Осипов Алексей Ильич, всем известный. Я просто слушал его лекцию так случайно, потому что я их уже много слышал. Вот, но вот, а вот нет, вот надо смиренно относиться. Взял, достал слушать. Он хорошо сказал. Ведь вот смотрите, я, говорит, недавно узнал, хотя мне там 80 лет уже слишком, вот это самое, что ведь пьяницы друг друга не осуждают. Они знают, в общем-то, что они пьяницы. И даже хвалят, и радуются, но это перебор. Я подумал, да, действительно не осуждают. А мы без конца... Значит, и очно, и заочно, и гласно, и безгласно занят. Значит, мы не знаем, что мы греховны, получается. А мы тут сидим на лекции «Православные люди». Так вот, у меня такой вопрос. Вы сейчас сказали, да все говорят, поговорка «яблоко от яблоки недалеко». «Яблоко от яблони недалеко падает». Нельзя исключать наследственность. Да? Нельзя. А вот, если человек сам, ну, православный, я думаю, даже не очень, понимает, что он... Яблоня такая, так сказать, ну, не очень...
Породистая.
Породистая, да, 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 доброго коренью красный плод, как в разных богослужебных текстах. Там разные варианты есть. Это. А если вот он не такого коренью, сам-то человек-то, от которого...
Он начинает унывать. Василий Великий утешает и говорит, что благодать Божия побеждает любые наследственные грехи.
Да, ну как он должен при этом смотреть на детей-то? Ну, беречь... предупредить, усторониться, понимаете, это самое. Вот он понимает, каков он.
Но он должен,
и видит,
конечно,
что вот сын
он
уже
знает,
начинает
он передал,
идти тем же путем. Ведь, ну, скажите.
Любые наркологи спрашивают там наследственность, если там у тебя в роду. Если человек страдает сам, и он знает, что он передал своему сыну так, по наследству такую, он должен, наоборот, его стараться помочь ему это преодолеть, конечно, я думаю, так.
Но мы же не только про пьянство говорим.
Не вот только, если, да, мы знаем, да. Если я знаю, что я вспыльчивый, значит...
Пьянство надо... просто это выпукло, видно,
да,
видно,
да, да. Да. Конечно, многие люди, кстати, переживают об этом. Даже вот я знаю по исповеди, что многие даже чрезмерно переживают. То есть они вот...
Своей греховностью?
Они переживают именно о том, что вот как бы вот начитаются, что вот на 7 поколений грех действует. И вот, вот я вот, значит, и он вместо того, чтобы бороться со своим собственным грехом. А главный наш грех какой? Главный грех, то, что мы... Вот сейчас пасхальный период, да, вот мы сказали, Христос воскресе, что мы должны радоваться, мы должны светиться, гореть. Детям должно быть интересно. Дети любят все интересное.
Вот, братья и сестры.
Им должно быть интересно. Они должны служить Богу с радостью. И вот приходит человек, а вот я, значит, на самом деле, вот, вот на 7 поколений, значит, грешен, и своим детям передал, и он вот подавлен этим. Ну, как-то больше надо решимости. Серафим Саровский же говорил, что не хватает людям решимости. Его спрашивали, почему современные люди не совершают таких подвигов, как в древности. Это как-то предвосхищает вот наши нынешние. Сейчас тогда же о генетике особо не говорили, но сейчас же очень многие говорят, что вот накапливаются, так сказать, там, как бы в роде человеческом, все. Вот такие вот мысли давлеют над людьми. А он говорит, нет, решимости не хватает.
Решимости какой?
Решимости в служении Богу. И на самом деле, я думаю, что вся эта наша вот задавленность вот этими понятиями о какой-то там вековечной наследственности, вот, это тоже какая-то бесовская. Потому что какие там были грехи в языческие времена, я думаю, да, нам и не снилось. И с другой стороны, сейчас, вот казалось бы, вот я помню 90-е годы, какой-то разгул преступности, разгул всякой аморальности, по улице пройти невозможно было, везде были ларьки с какой-то порнографией.
Да, да, да.
А дети приходят на исповедь, они совершенно чистые. Может быть, не все, конечно, приходят, часть приходит. То есть каждое следующее поколение все равно оно приходит в мир, и Господь как-то это охраняет. Да, есть это наследство, но тут унывать нечего, лишь бы мы, в конце концов, перестали быть этими головешками, которые только дымят и коптят, и не горят. Если мы разгоримся, то и рядом с нами люди разгорятся.
И наследственность, так сказать, грехи этой наследственности сгорят.
Да, может, их и нету. Это все, знаете... Поверь, ваше будет
кстати,
вам.
Вы правильно сказали. Приходит нам иногда преподаватель третьего меда Зорин Константин, он здоровый образ жизни преподает. Я его спросил, вот, он не нарколог, а вообще, в принципе, у него много книг разных, вот, по поводу воспитания, ну, вообще, разных, вот, по поводу того же здорового образа жизни, естественно, христианского, имеется в виду, а не диеты. Вот, я говорю, а вот как насчет гена алкоголизма Он говорит, нет такого гена. Я говорю, ну буквально вот нету. Нету. Вот не, ну это сведения у меня за прошлого года. Угу. Вот пытались открыть. Ученые, ну мы держим пульс в нашем университете медицинском, в институте. Вот. Американские журналы он читает, научные всякие. Вот нету. Есть 13 или 14, сейчас запомнил, разных генов и наследственных признаков, угу. которые условия создают для алкоголизма. Угу. А такого, что вот пил-пил там отец, и прям буквально, оп, ген скакнул, а вот и сын пьет радостно. Нет, характер может передаться. Угу. То есть как раз поле для исправления есть, недетерминировано. Угу. Вот так уж. Оп, родился и пьет. Вот. Вот насчет выбора и воли. Вот тут сейчас вопрос нам поступил не гласный, в смысле, по в эфире. Я объявлю телефон скоро, вот сейчас. А может, и сейчас я объявлю уже. Вот тогда, значит, вы слушаете, дорогие братья и сестры, уж почти полчаса, передачу «Любовь и верность» в прямом эфире радиостанции «Радонеж». У нас сегодня эксперт и гость протоиерей Владимир Седов. У него 7 детей, 13 внуков. Примечательно, что...
Да, не говорите, эксперт.
Да, что у него...
Жертва.
Что у него, как он говорит, жертва. Вот, у него... Но из 7 детей, правда, 2 священника, поэтому мы умножим, уже как в 10 у некоторых будет. И все, скоро 3-й сейчас семинарию кончает. Вот такая у него семья. Мы говорим, как сохранить семью и как воспитать детей, которые бы нас радовали при этом. Еще как сохранить отношения супругов, мы и не говорили.
Это самое главное.
Да, это самое главное, вот говорит он. Ну, в наше вот время, потому что сейчас, видите, 2 года ковиду, он работал в службе милосердия, которой руководит владыка Пантелеймон, Шатов Аркадий бывший, ну, вы знаете, да, владыка Пантелеймона, отвечал на вопросы как раз, когда вот люди дома сидели, вся эта удаленка, трение. Вот, вот он пришел к нам сегодня рассказать, я уже сказал, о чем, о семье, о детях, которые нас радуют, не радуют, о супругах, вот, которые испытывают в наше время, сейчас это спецоперация, особые настроения, особые настроения испытывают, конечно же. С ним беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала Ютуба, сайта «Православная беседа», вот, ну и ведущий этой передачи «Любовь и верность». Телефон в студию многие знают, но не все, конечно же, некоторые подзабыли даже, 8-495, Москва это, 959-59-39, 8-495-959-59-39. Ну, я специально медленно говорю, вот тут по компьютеру пришел вопрос, сейчас его пытаюсь прочитать. Мы говорили про наследственность, по-моему, да, отец Владимир? Говорят, наследственность передается через поколение. Почему? Непонятно. Зачастую, а внуки похожи на дедов и бабушек. Как в этом случае воспитывать детей? Надо ли это учитывать? Вот. Ребенок принимает свои действия, поводом похож. Но это мы уже про это говорили. Ну, понятно, это вопрос от бабушек и дедушек. Вот, к нам поступил сейчас. От бабушки, возможно. Вот. Насколько, да, действительно, это так. И что тут мы другого должны делать, помимо того, о чем вы нам говорили, отец Владимир.
Ну, я думаю, что нельзя строить вообще, принимать во внимание такие, а говорят, что там это... Да это сегодня говорят так, а завтра говорят иначе. Ну, что есть? Надо ориентироваться на вечные, незыблемые вопросы, незыблемые. Незыблемо что? То, что мы с вами все дадим ответ Господу. Если будешь жить, с одной стороны, в страхе Божьем, с другой стороны, в радости служению Господу... И этот пример, он будет оптимальным образом действовать на всех детей, из какой у них была наследственность. Один сразу пойдет по правильному пути, другой пойдет по кривому пути, но все равно где-то у него это заляжет в душе, и когда-то, может быть, его исправит. Вот. А относительно того, что как радовать, мы должны думать не о том, чтобы жить, чтобы нас радовало. Вот самое главное, вот что вот в отношениях. Вот мы с вами говорили про отношения, вот вы сказали, что коснемся вопроса отношений между... Если дети... Родители будут с утра до вечера думать, как их правильно воспитать. Ну, хорошо, они их воспитают, но они их могут эгоистами воспитать. Ну, вот, как они стараются. Потому что они, родители должны показать пример, что жизнь в семье, как говорил, кстати, Василий Розенбаум, что это единственное царственное состояние человека. Он так говорил. царственное состояние, что это счастье, это гармония, и чтобы желали дети тоже, чтобы у них были многодетные семьи, чтобы они тоже желали, чтобы не просто вот, и причем это не надо их на это настраивать, чтобы они самим, как сказать, растя, можно сказать, в семье многодетной, чтобы сами захотели тоже создать многодетную семью, потому что это просто естественно. Это естественно.
Ну, когда-то, 100 лет тому назад, это и было естественно. Да. Но сейчас, говорят, это отменяется.
Да нет, вот естество человеческое не изменилось за 100 лет. И оно за все века не меняется.
А детская семья уже теперь не патриархальное общество. Вот там даже
нет, это все влияет, конечно. Были, это да. Отрицать глупо, это вот влияет. Нас, да. И очень сильное влияние такое, и сами родители тоже, хоть они... Вот и думают, как правильно детей воспитать, но это очень тяжело. Вот, если мы воспитываем детей для вечности, для Царства Небесного, да, а мы же не можем не осознавать, что это означает, что в этом обществе, которое этими критериями не руководствуется, они не будут преуспевать. Они могут там белыми воронами оказаться. Вот готовы ли мы, родители, воспитывать? Готовы ли мамочки, которые единственного чада воспитали, вот они в церковь с ним ходят, и все. А готовы ли мамочки, чтобы ребенок не был лидером, как сейчас говорят?
Успешным.
Успешным, да. Слово вот это совершенно не русское. Раньше говорили «преуспевающий».
Да,
и
да,
это
да.
было не слово в себе оттенок, что это преуспевание временно. А успешно – это просто перевод с английского. Раньше не говорили «успешно». Даже я помню
слово. Не говорили, нет.
Не было такого слова. Вот это уже из того мира, где все по Карнеги строится, так сказать, да, как кого-то обдурить, чтобы на ком-то проехаться.
Как завоевывать себе друзей.
Да. Да. На ком-то проехаться просто. Да, у нас как-то, конечно, проходимцы-то они везде были и всюду, но у нас как-то все-таки наша культура, очень важная культура. Вот, кстати, мы эту культуру еще с вами темы не подняли. Вот я хотел сказать, что как вот... воспитывают нам детей, на какой литературе, на каком культурном, так сказать, фонде. Я думаю, что вот как вы думаете, какое самое великое произведение Пушкина?
Думаю, что «Капитанская дочь».
Совершенно верно. Я вам это обосную.
Сижу на этой теме.
Во-первых, это одно из последних произведений, вообще последнее. А кроме того, там заложена модель... позитивная, несмотря на все трагическую обстановку, фактически гражданская война идет уже, бунт.
Да.
И все равно на этом фоне счастливая любовь.
И предательство как фон.
Все там, да, есть, да. Все есть. Но именно модель отношений, что он и она. Вот. Как...
Последний фильм, ну, теперь не новый уже, экранизация, ну, достаточно новая. Кстати, уже 20-летняя, наверное, но новая. Очень хорош. Вот там такой жуткий Швабрин. Вот такая модель вот этого бесконечного предательства.
Но я вообще не могу экранизации Пушкина смотреть.
Вот,
ну... Потому что невозможно, мне кажется, экранизировать Пушкина лучше, чем... Вот «Метель», например. Это же 10 минут прочитать. Я, кстати, когда готовлю к окончанию пары, я им всегда говорю, прочитайте «Метель». Это 10 минут займет. Это всего там несколько страниц. Но так сжато. И фильм-то, его даже смотрите, вот 2 часа или 1,5 часа, смотрите, все фильмы, много экранизаций было. А лучше, чем пушкинский текст, это ничто не сравнится, конечно.
Ну, значит, нам надо растить своих детей на классической литературе.
Надо им читать.
А они читают.
Надо им читать сами
родители. Они в интернет смотрят.
А потому что мы не хотим на них время тратить. Мы хотим детей отправить в их комнату и самим там...
Вообще. Надо, смотреть фильм.
Надо не полениться детям почитать что-то. Чтобы была преемственность поколений, чтобы дети... Слушай, вы знаете, у Иоанна Златоуста есть такая мысль, что Господь вложил в детей такой сильный инстинкт подражания родителям, что не будет никакого оправдания родителям, если не смогут правильно воспитать детей.
Да.
То дети ценная подражают.
Мысль. Вот отец Владимир Протоиерей Седов, отец 7 детей и 13 внуков, 2 священника, 3-й будет сейчас, Бог даст, сегодня в гостях. Вот, эксперт же в гостях, у нас не гости приходят, у нас специалисты, говоря языком светским, радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», передача о семье, телефон 8495-959-5939, 959-5939. Вот, Владимир, отец, говорит нам какую вещь, вроде бы простую сейчас, я почему вдруг неожиданно еще раз вас представил-то, да, вот Иоанн Златоуст, осветитель, нам что говорит-то, да. Да. Что дети повторят?
Копируют родители.
Да,
копируют
родители.
С удовольствием копируют.
С удовольствием.
Сам, пока они маленькие.
А это видно или нет? Иногда ведь как бы нет, вроде как бы что-то не очень копируют. Бывают родители положительные, с чем мы начали, это, а дети-то
не совсем. Они копируют в таком возрасте, когда они еще не понимают. Я вот,
вот.
Он, как-то помню, со сыном мы тащили рюкзаки со своего огорода в гору такой, залезли на гору и сели отдохнуть. Я вот сел на пригорочке и так одну ногу на другую. Я смотрю, он тоже правую налево закинул. Мне стало интересно. А ему было, говорит, ну, 30. Я взял, переложил. Смотрю, он тоже переложил. То есть ребенок все время наблюдает, что делает отец, что делает сын.
Вот. А потом уже как бы рассуждает, потом там подчиняется, да. Не подчиняется.
То есть мы должны помнить, что они впитывают все, что мы у них на глазах делаем, и подражают.
То есть начинать надо с маленьких.
Вообще раньше не позволяли, конечно, родители такой вольности. Даже, кстати говоря, это выражается во всем. Посмотрим на фотографии начала века, как на природе отдыхали. Вот где-нибудь там на Средней Волге, там где жарища такая, где-нибудь Самара, да? А там все мужчины в сюртуках, все дамы в платьях белых. Никто не ходил в трусах и в майках.
Да, сейчас уже без трусов ходят.
Вот да.
Да. Без майк, по крайней мере.
А Анна Андреевна Ахматова говорила, что я не могу Коля представить себе в свитере. Гумилёва, в смысле.
Да, да.
Не могу себе представить. Да. Где-то я меня читал, не помню.
Ну, понимаете, это касается все-таки... Хотя
все были подтянуты.
Я хотел сказать, что это касается людей определенного слоя, звания, но на самом деле простые люди, что... Они вообще никаких пляжах не были. Вот, поэтому они там без зонтиков, без всяких.
Ну, а белых, вот, допустим, они, да. Все, кто там в жаре живут, да, в Азии, они в халатах ходят, они там не жару эту терпят.
Не, ну, наши крестьяне, скажем, да, тоже. Я сам себя тут же поправил. Вдруг я представился, что какие-то, значит, господа или интеллигентные люди были в белых кителях, вот это самое, где-то прогуливались по берегу Волги жаркому, а народ простой на пляже в трусах лежит. Так он вообще на пляже не лежал. Вот в чем все дело-то особенно-то. Так ведь?
Да.
Получается-то у нас. Ну вот от лежания простого народа на пляже-то хотелось бы о главном, об отношении мужа и жены, потому что мы начали с времени нашего такого, который приносит дополнительные испытания в жизнь супругов. Я имею в виду вот эту вот эпидемию. Вы работали в службе милосердия, и вам все время звонили. Вот. Но теперь вот военная операция у нас, которая связана с санкциями. Ну, что ж тут греха таить-то? Многие переживают, что будет. Сейчас начинают терять работу некоторые. Там мужья. Тут трещит от этого семья-то? Вот. Или она не от этого трещит на самом деле? Сейчас вы скажете что-нибудь такое, что она уже давно была как бы червоточиной или нет? Все-таки обстоятельства влияют? Что делать людям,
которые слушают нашу передачу? Это дама у нас, и всегда она была, и всегда она будет. Просто церковь повторяет одни и те же рецепты, да, и в этом смысле это панацея. Это вот в этом смысле, потому что это на все века один и тот же рецепт, потому что основа вообще всей жизни – это любовь. Сам Господь – это любовь. А любовь связана с крестом. А крест – это отречение от своей воли. А любовь – это выполнение чужой воли. Вот если будем смотреть, что...
Ну да,
вот, а любишь это вот так сказано. Ты выполняешь его волю. Любишь себя, свою волю выполняешь. Да. Вот тут еще конфликты возникают в семье. Но каждый стоит на своей воле.
Ну это слишком глобально сказано, как про Адама и Ему. А вот, отец Владимир, звонок нам. Да, говорите, пожалуйста.
Вы знаете, с языка буквально сняли, потому что именно это я вам хотела сказать. А вот как научить детей любить еще? Вы знаете, если дадите одну секунду, я вам быстро зарифмую. Вы зарифмуете. Просто вот эту тему открыла, потому что я считаю, что ее, она самая главная.
Да.
Можно?
Да, можно, только, так сказать, да.
Быстренько.
Не как Полтаву, а вот как Митей.
Да.
Да, как батюшка говорит.
И с детства надо научать почитать отца и мать, помогать, не прикословить, наставления исполнять, угощение пополам разделить, сестре и брату, тех, кто младше и слабее, никогда не обижать, книги мудрые читать, про людей страну родную. Им они помогут лучше душу русскую понять. А были иные сказания, пока мало еще детей. Мамы им доступно могут с папами пересказать, величав красив язык, богатейший нас величав, красив, велик, богатейший наш язык. Но если вы готовы звезды дальние считать, то увидите на небе тотчас воинство Христово. Научить детей любить — это значит с Богом быть. Во вселенной Он один, добрый царь и господин. Вот мои стишки
да,
такие.
Ну, спасибо.
Замечательно.
Замечательно.
Прям тоже с языка сняли. Именно я хотел сказать, что именно детей учить, детей примером, вот, и разделить, там, вот, отнести папе, там, вот, пол яблочка, может, папе не нужно это яблочко, чтобы ребенок угощал и папу, и маму, это все очень замечательно вы выразили, и прочтение тоже, да, все.
Ну, у нас очень часто, вот вы сказали сейчас, мы про отношения мужа и жены уже больше говорим, ну, которые влияют, конечно, на детей, тут что же, понятно, это все-таки, но они откуда-то совершенно не идеальны. То есть вот мы столетней давности вспомнили фотографии, Самара, набережная, люди не раздевались даже. Теперь вот уже индустриальное, постиндустриальное общество, у нас теперь называется информационное, уже говорят, семья не нужна, а должна быть трехколенная, трехразовая, вот это, три брака уже запланировано, да, по-разному это называется. Вот коленные почему-то назвал раз, два, три, а третий не обязательно фиксировать. Но это все эти вещи мы слышали. Вот они в Европе уже витают, и у нас тоже. Но я к чему? Семья вот нормальная, нуклеарная. Возьмем муж, жена, там двое детей. Ну и что? Вот яблочко дать отцу. Нам позвонила наша радиослушница, Тварина написала. Вы одобрили. А дает все яблочки мама детям, а не главе семьи. Ножку куриную Сашеньке, другую Машеньке, и корка стоит там, это обычная традиция в холодильничке. Сын подошел, недоросль всю съел ложкой потом утром. Папе как бы ничего. Вот, это очень часто, это практически повсеместно.
Таким неразумным родителям надо просто задуматься, что они растят своих детей для несчастья.
Вот так просто.
Конечно, да? Потому что счастлив человек тогда, когда он привыкает не что все ему. Он тогда не найдет себе ни половинку такой, когда будет. Он будет все время конфликтовать, потому что так, как его мама любила, его же не будет жена там за ним сопли вытирать. Надо с детства учить именно, что счастье не в том, чтобы выполнять свою волю, а счастье любить и выполнять волю того, кого любишь. Но при этом, чтобы был не кумир еще, чтобы Господа прежде всего любить. А вот я бы насчет отношения мужчины и женщины хотел сказать, что очень важно, чтобы жена слушалась во всем мужа. Очень важно, чтобы жена... Вот Пушкин — это целая вселенная. Чтобы жена не была та старуха, которая старика своего гоняла, как в сказке о рыбаке и рыбке. Вот с другой стороны, что мужчина у нас в православии — это совершенно особая модель поведения. Вот мы сейчас говорили с вами про капитанскую дочку.
Да.
Там есть такой эпизод, когда Швабрин, а он какой-то символизирует такой немножечко чем-то, мне кажется, ну, Швабрин, может, фамилия-то Шваб, как будто что-то он немец, как будто он западный человек.
Что-то вот, такое, мы про Швабы себе скажем.
Что-то такое даже есть. И он страшно возмущается, когда капитанша забрала ей шпаги и в чулан закрыла, как, и когда она участвовала в военном совете. Он как бы, как же, мы тут такие офицеры, господа, собрались, а он же оказался предателем.
Да.
Вот, а капитанша мученическую кончину приняла мужественно. Вот поэтому у нас женщина, она совершенно особое место имеет. Она должна добровольно смиряться перед волей Божией, которую ей открывает муж. А муж всегда, русский мужчина, он всегда к женщине относится с уважением.
Это
заложено. Это стереотип поведения. Другого стереотипа просто нету.
А в Германии по-другому относятся?
Ну, у них вообще там все другое. Что про них говорить? Это западный мир. У них вообще отношения полов неправильные, скажем так.
Поясните, нам интересно.
Ну, возьмите, у них стереотип Ромео и Джульетта, это гора трупов в конце, это романтическая любовь, которая, в принципе, не может быть счастливой. Это все от культа прекрасной дамы идет, которая у них исказила.
Куртуазного романа.
Да, у них просто это трагично. У них нет... Вы знаете, вот, может быть, сейчас это не к месту.
Как интересно, братья и сестры, вот Ромео и Джульетта не так положительно. Вот,
да, она совсем не положительная.
Совсем не положительная.
И легенда о Тристане и Изольде совсем не, она к нам не пришла до нас, она не дошла.
Ну, там прямо начинается все с измены вообще.
Да. А вот интересно, вы знаете, есть такие в интернете, есть такая пара, Зоя и Валера, они в Белоруссии живут, угу. такие пожилые, такая толстая, такая уже совсем не молодая пара. Но они вместе поют песни, даже не свои.
Толстая и совсем не молодая пара.
Совсем не молодые, такие средних лет. Но они друг на друга с такой любовью смотрят, это просто можно сказать, что это вот идеал романтических отношений.
Ну, у нас же нет романтических отношений.
Ну, в смысле, вот, значит, она на него смотрит, она поет, а он ей подыгрывает на аккордеоне и с любовью смотрит на свою пожилую жену, понимаете, с любовью. Вот, и вот можете набрать и посмотреть. Вот
такие. Как это еще раз повторить?
Зоя и Валера.
Зоя, просто их набрать?
Да, Зоя и Валера, да. Они
вот, просто на компьютере.
Да, они просто поют чужие песни. По-моему, даже что-то свое не сочиняют. Но вот для меня они просто вот...
Образец мужа и жены,
да,
Зоя и Валера. Независимо от того, как они уже выглядят, сколько им лет. Да.
Да.
Ну вот тот самый главный вопрос, на самом деле, два раза вы это повторили, и совершенно неисполнимая вещь в наше время, как мне кажется, Валентину Лебедеву, редактору журнала, сайта Ютуба «Православная беседа», который ведет передачу «Любовь и верность» на радиостанции «Радонеж», которую вы сейчас слушаете в прямом эфире. Беседуем мы с протоиереем Владимиром Седовым. У него 7 детей, 13 внуков, в том числе 2 священника, 3-й вот скоро будет рукополагаться, сын, в смысле, не внук. Вот. Вы 3 раза повторили о послушании жены. Жены не слушаются мужей.
Но
вы знаете, они иногда есть такие, я вот замечаю, в православной среде, церковно-общественной, есть такие жены, ну, сейчас помню, 1, 2, 3, один муж покойный уже по возрасту, 2 действуют. Они внешне очень даже. Мне еще не сказал, я вот даже в другую комнату не пойду. Но это как бы прилюдно. Уже хорошо, правда, не скандал устраивает где-то там, понимаете, в воскресной школе мужу. Даже так. Но выйдя за врата общественного собрания, церковного и нецерковного, слышится, доносится, что нет, не всегда так вовсе.
Так это же...
В чем тут дело? Вот главное для
нас. Это нигде нету безгрешного общества. Вот возьмем монастыри. Что дает, да, прежде всего, монах обет? Он дает обет послушания. И только он этот обет дал, тут же бес начинает нашептывать, что твой игумен не прав.
Uh-huh.
Понимаете? Но, тем не менее, монастыри стоят тысячи лет. И стоят, и будут стоять, uh-huh. Бог даст. Uh-huh. И также институт семьи. Надо на этом устроить. Ежедневно мы нарушаем этот... Но мы ежедневно читаем «Отче наш». И эти слова... Да будет воля твоя. Вот жена должна помнить, что она ищет воли Божией, а не своей. А воля Божия открывается через волю мужа. А муж тоже прислушивается к тому, что жена сказала, думает, анализирует.
Муж главнее духовника в семейной жизни?
Вы знаете, о духовничестве даже и патриарх Алексей еще говорил, что вот так вот сейчас пытаться этот институт духовничества быстро установить, это получится младостарчество. Понимаете? И никто из опытных духовников не вмешивается. Он может человеку подсказать, посоветовать, но не то, что я вот благословляю и делаю, как я сказал. Это прелесть и гордыня, думать, что тебе это дано.
Это вы имеете в виду патриарха Алексея вот покойного,
теперь второго? Ну да, ну и нынешний патриарх, то же самое, не благословляется, не говорит, иди на такую работу, из-за этого замуж входи, не выходи, это, ну что, играть в старчество?
Ну, бывают и такие советы, по крайней мере. Ну, может, это и верно, когда речь идет о замужестве, о женитьбе, дают отрицательный ответ. Мне кажется, что просто видят, что это совершенно не тот человек.
Хотя родители, я знаю примеры. Тоже. Я знаю примеры браков, которые по благословению старца Николая с острова.
Да,
это единица. Не надо это пытаться себе брать за образец для священника. Ни в коем случае не надо. Об этом святейший предупреждал множество раз.
Ну да. Да, но все-таки, понимаете, хотелось бы, чтобы люди, вот и муж с женой, конечно, не только жена, я сказал, жена, ну, потому что часто очень это как-то вот видится в быту, в разных народах, в наших я имею в виду, да, вот такие сварливые, кричащие жены, они и в сказках присутствуют, вы вспомнили старика Рыбку-то, кстати сказать, правда, там есть и ответ. А муж-то безвольный бездельник. Корыть-то не починил. Вот чем все. Вот все и началось. Да. Но почему-то выражает вот гнев такой женщина чаще всего. Хотя, конечно, пьяница тоже не молчит. Это я так сам вот с нашими радиослушателями, с вами рассуждаю. Тут вот такая история. Ну, как бы снизить этот градус непослушания все-таки? Ну, читаю тот чинаш. Прочитал, пошел. Все очень хорошо утром. Да и в процессе дня тоже.
Женщина всегда первая просто.
Вот почему? Расскажите.
Вот, знаете, я бы сказал так, что муж должен прислушиваться к жене, а жена должна слушаться мужу.
О!
Прислушиваться — это другое. Потому что женщина, у нее есть интуиция. Ева, она и согрешила первая, да. Вот, а через жену и спасение наше пришло. Матерь Божия сказала: «Я раба Господня». Вот. Поэтому у нас прекрасный есть, очень трудно реализуемый, но прекрасный идеал. Он именно и потому трудно реализуемый, что он именно истинный. И истинные отношения между мужчиной и женщиной, какими задумал Господь, они реализуются с большим трудом. Потому что с трудом все подлинно настоящее достигается. Вот все эти уклонения, такой, где женщина порабощена, там, да, семья там будет работать, да, или наоборот, где мужчина присмыкается перед женщиной.
Вы имеете там другие общества.
Я имею другие общества, другие культурные, так сказать, да, пространства, да. А у нас самый трудный путь, но в то же время он истинный, мы никуда от истины не уйдем. Как вот в Евангелии вчерашнем говорилось: куда мы уйдем от тебя, Господи, ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот мы имеем не только глагол вечной жизни, но мы имеем такие вечные образцы прекрасные, которые Пушкин создал. Да? Вот мы должны держать перед глазами и так вот и жить, имея эти прекрасные образцы перед глазами.
Ну вот вы говорите, иметь образцы, в том числе и семьи, о которой мы сегодня вообще в нашей передаче «Любовь и верность» говорим на радиостанции «Радонеж». Ну вот такая печальная история с другой стороны. Ну вот грехопадение там, да, понятно, явление, так сказать, спасителя в мир. Ну, 2000 лет прошло, это не моя фраза, человек грустно сказал, вот, духовный. А как-то не очень люди изменились. Они изменились или нет, как вы считаете? Не, ну так совсем не режут друг друга, как
нет,
ну,
по крайней мере, совершенно точно, что никакого прогресса, конечно, нет. Наоборот, даже вот мы говорили о том, что спрашивали еще Сергея Мусоровского, почему не совершают ли таких подвигов, да? Всегда мы говорим, все молитвы начинаем, молитвы святых отец наших, то есть это были какие-то колоссы, исполины, даже ветхозаветные времена, до благодати, а какие были, люди совершали подвиги ради Бога, которые еще даже толком не знали.
Да.
Какие были великие люди. А можно я все к капитанской дочке вернусь, как образцу отношений? Вот да, посмотрите, давайте, вот у Петруши Гринева, какие отношения в его семье? Там он растет непонятно как. Папа не понимает, чем занимается, мама его там воспитывает, какой-то там француз, да, гувернер, да, растет, там гоняет голубей, да. Но папа явно такой глава семьи, да, строгий. Взял придворный календарь, прочитал, пришел плохое настроение и отправил Петрушу служить, да. А у Маши Мироновой какие родители? Вроде мама всем командует, да. Всем командует мама, да.
Да,
в то же время
да.
Она мученица. И капитан Миронов. Понимаете, вот женщина, казалось бы, старуха, которая гоняет старика.
А пошла с ним на смерть.
Да.
Да, это очень трогательный момент, конечно, такой.
Да. До слез. А Швабрин пытался, вот что, мол, ты женщина, у нас тут военный совет. Вот, я уже просто повторяюсь, но это вот, если образцы если перед глазами держать, то мы должны свой тип православной семьи строить. Имеет такие
ну, тогда получается, в данном случае, он как бы ежедневно-то не такой в полном послушании. Тут даже является и властность, и сварливость, а в результате оказывается, так сказать,
подвиг. Это просто, знаете, как говорил Достоевский,
что
настоящий мужчина, он не боится быть под каблуком у жены. Он говорит, это Цезаря не унизит, говорит Достоевский. Цезарь это не унизит, если он под каблуком у жены. Это удивительная мысль.
Да.
Это, говорит, не унизит. Потому что у нас мужчина, он... А что такое сила вообще? Самая сила большая — это Христос. Он берет на себя грех всего человечества. И муж, да. ну, жена чего-то там колобродит, он же сильный, он должен взять на себя ее просто слабости. Все. Она раздражается, она нервничает там. Но он должен все это вынести. И за все отвечать, он глава. Голова же отвечает за то, куда ноги идут. А если он расслабляется и выпускает борозды, то это, значит, его грех, конечно.
Да. Серьезная вещь, конечно. Серьезная вещь у вас, отец Владимир. И как бы, так сказать, у нас передача про семью, но все время мы, ну и правильно, православная передача, все время ссылаемся, опираемся, вернее, вот, на слова из Священного Писания святых отцов. И узнаем серьезные вещи. И ясно нам, что живем это часто, конечно, не памятуя об этом, а так, в ежеминутности такой. Вот, сказали, пошли, прочитали действительно и забыли. А вот так не нужно, братья и сестры. Я сам себе это говорю вместе с вами. Ну вот уже часто пролетел, отец Владимир. Передача подходит к концу. Вот. Говорили мы сегодня с протоиереем Владимиром Седовым, отцом семи детей, в том числе двух священников, и дедушкой 13 внуков, вот, о том, как сохранить семью в это тревожное время, когда люди, в общем, мечутся, в том числе и православные, то от этого самого, от омикрона с дельтой, то теперь уже вот от санкций боятся, некоторые войны боятся, такой большей, конечно, что же говорить. А вот все становится на свои места, когда протоиерей Владимир Седов объясняет нам, что от века все так, и главная сила-то у нас Христос, и тогда можно все превозмочь. Ну, беседовал с ним я, Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта, теперь Ютуба, «Православная беседа». На этот Ютуб есть, кстати сказать, ссылка на Ютубе Радонежа, который теперь опять воскрес, разгромленный вот этими врагами за рубежом, как патриотический. Вот там есть ссылка на Ютуб «Православная беседа о главном», он называется «Православная беседа о главном». Можно просто набрать Ютуб. Вот, и последний выпуск сегодня вышел, называется вот так, братья и сестры, вам будет интересно, «Остров Омикрон в Антарктиде». Сообщу быстренько, такая выяснилась вещь, ну, проверять надо, серьезно, что, во-первых, в Антарктиде есть острова Дельта, вспомним первый штамм, и Омикрон. Ну, это сейчас наберите, и вы все увидите. Есть действительно Аргентина, там параметры острова. Но самое любопытное, что Шваб Клаус вместе с Кристиной Лагард, который европейский банк, вроде бы по политическим слухам, в декабре прошлого года побывали на островах Дельта и Омикрон и провели там совещание. Вот за сим, братья и сестры, прощаемся с вами. Отец Владимир, благословите нас. До свидания.
Все, до свидания. А можно одно стихотворение под конец?
Нет, уже не успеваем. Уже
так сказать, Некрасова.
Нет, уже не успеем. Вот нам говорят уже, что все. Мир вам, братья и сестры.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.